Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию городского радиоканала сразу двух своих коллег, заведующую галереей сибирского искусства Анну Сергеевну Потапову. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И кандидата исторических наук, главного библиотекаря музея, специалиста по работе с книжными памятниками Ирину Павловну Бедулину. Добрый день, Ирина Павловна.
Добрый день, дорогие друзья.
2020 год был для нас, сотрудников Иркутского областного художественного музея, очень и очень напряженным, ведь это год 150-летнего юбилея нашего музея. Несмотря на все проблемы, связанные с пандемией коронавируса, мы работали, открывали выставки, проводили встречи и арт-баттлы, писали научные статьи в различные журналы и сборники, работали над каталогами, участвовали в конференциях, а еще шло формирование коллекции музея, как художественных, так и книжных. Во время наших последних встреч мы говорили с вами, Анна Сергеевна, о замечательных подарках, которые нам передали родные и близкие иркутских художников-фронтовиков после выставки «Славе не меркнуть, традициям жить». А с вами, Ирина Павловна, мы посвятили две передачи об уникальной коллекции книжных раритетов из библиотеки известного иркутского литератора, журналиста, профессора Иркутского государственного университета Виталия Иннокентьевича Зоркина, которую нам передала его супруга Светлана Алексеевна Зоркина, за что ей еще раз наш низкий поклон.
Да, совершенно верно.
Вот сегодня мы поговорим с вами о двух новых коллекциях нашего музея, картинной и книжной, которые связаны с именем одного дарителя. Это Изяслав Анатольевич Лившиц, заслуженный врач России, коллекционер, поэт. Впервые я услышала его имя от Лидии Ивановны Там, почетного гражданина города Иркутска, автора замечательной книги «Записки иркутянки», в которой она одну главу посвятила Изяславу Анатольевичу. Она так и называлась «Солнечный доктор». Я позволю себе цитату из этой главы. «Катилась по городу добрая слава о докторе Лившице, о том, что почти на пустом месте, где-то на Синюшке, он создал такую поликлинику, которой нет равных в городе. Позже я услыхал от почетных граждан города, что их опекает Изяслав Анатольевич Лившиц. Он лечит травами, создал свою фитоаптеку. Меня мучили скачки давления, то оно низкое, то высокое, и я решила обратиться к нему. Набираю номер и слышу решительный, четкий голос. Говорит врач Лившиц. Вы собираетесь ко мне? Я не допущу, чтобы человек в таком возрасте с тросточкой забирался на второй этаж. Приеду к вам сам. Я заволновалась. Как такой знаменитый врач приедет ко мне? Стала скорее накрывать на стол, хотя бы кофе его угостить. Не успела управиться на кухне, как раздался резкий звонок. Открывая двери, и в комнату будто врывается пучок солнечного света. На пороге стоит высокий, статный мужчина. Доктор Лившиц. Протягивает он мне руку. Стремительно входит в комнату и садится на диван. Начался разговор, но не о болезни, а о литературе, стихах, которыми мы вместе увлекаемся. Достаю книжки его стихов. Долго мы с ним разговаривали. Внезапно он также стремительно встал. «Меня ждут больные, мы еще с вами обязательно поговорим». Затем спрашивает, перейдя на «ты», «какое давление тебе нужно?» Такое обращение мне очень понравилось. Отвечаю, что хотела бы давление не выше 120. «Будет 120», — отвечает он и закрывает за собой дверь. «А траву я сегодня тебе отправлю», — кричит он вдогонку. Ушел, и вслед за ним исчез пучок лучей солнца. Когда Лидия Ивановна после перелома шейки бедра попала в больницу, врачи удивлялись ее давлению, оно до конца ее жизни так и оставалось — 120 на 80. Ну а потом были наши встречи с Изяславом Анатольевичем в Музее истории города Иркутска, где сотрудники подготовили замечательную выставку, которая так и называлась «Солнечный доктор». Позже был документальный фильм «Земля святителя» о митрополите московском Иннокентии Вениаминове, который начинался рассуждениями Изяслава Анатольевича о роли этого иркутского святителя. А после были его подарки музею 40 живописных полотен известных сибирских художников, коллекции редчайших значков XX века и редких минералов. Он всегда охотно отзывался на наши зачастую необычные просьбы. Вот так в 2013 году мы попросили его усилить выставку фотографа музея Игоря Бержинского «Золотая пряжка Сибири», которую открывали в городе Смоленске, живописными работами Двигомира Исакова. Кстати, вот что писала об этой выставке газета «Комсомольская правда» Смоленск. Что объединяет художника Двигомира Исакова и фотохудожника Игоря Бержинского? Любовь к Байкалу, ответит внимательный зритель и будет прав. Правда, любят оба автора «Славное море» по-своему. Двигомир Исаков в своих работах воспевает красоту природы, а Игорь Бержинский обращается к истории и современности Кругобайкальской железной дороги, которую в народе частенько называют «золотой пряжкой Транссиба». 27 ноября первые посетители выставки, открывшиеся во флигеле музея «Русская старина», смогли оценить уровень мастерства обоих иркутских авторов, восхититься красотами сибирских просторов и, возможно, в очередной раз внести в список будущих путешествий поездку на Байкал. Наши новые встречи с Изяславом Анатольевичем состоялись уже в Иркутском художественном музее. И вновь он выступил дарителем. О подарках Изяслава Анатольевича художественному музею мы и поговорим с заведующей отделом галереи сибирского искусства Анной Сергеевной Потаповой. Итак, Анна Сергеевна, о каких подарках Изяслава Анатольевича Лившица нашему музею идет речь?
Изяслав Анатольевич подарил нашему музею несколько произведений Двигомира Сергеевича Исакова. Это в общей сложности 15 его живописных произведений, исполненных на холсте масляными красками.
Давайте все-таки более подробно расскажем нашим радиослушателям о Двигомире Сергеевиче и его биографии.
Двигомир Сергеевич – интересный художник, интересный человек с необычной судьбой. Родился он в Чите в 1923 году в семье военнослужащих. И в 30-е годы, с 30 по 37 год, жил с семьей в Ленинграде. И только в 1938 году оказался с семьей в Иркутске. Вот. Но думается, что это было связано с назначениями служебными именно его отца. Отсюда такая обширная биография, которая сопровождала его и его семью. Здесь, в Иркутске, он учился в школе номер 9 имени Пушкина. И уже из 10 класса школы был призван на фронт. Тогда, конечно, он был совсем юным. Он был призван на фронт, но попал в учебные войска, прошел курсы заместителей политруков роты, получил звание замполитрука, служил в 426-м стрелковом полку 88-й стрелковой дивизии Западного фронта, воевал уже с апреля 1942 года.
Вот я хотела сделать небольшую ремарку. Когда вы мне сказали о том, что он воевал в составе 88-й дивизии стрелковой, я просто поинтересовалась, что это за дивизия, и бои. Ведь Драгомир Исаков трижды был ранен.
Да.
Где, в каких боях? Вот когда мы говорим об участниках Великой Отечественной войны, мы упоминаем обычно, да, вот он воевал в составе дивизии, а боевой путь дивизии? А где, за какие подвиги? Он был награжден там орденами, медалями, вообще вот как все это происходило? И вот что мне удалось найти. Итак, 426-й стрелковый полк входил в состав 88-й стрелковой Витебской, краснознаменной, орденов Суворова второй степени и Тузова второй степени дивизии второго формирования. Дивизия была сформирована в апреле-мае 1942 года в районе города Кимры, станция Савелова. По окончании формирования 8 июля в дивизию прибыл маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. Он провел смотр боевой готовности дивизии, беседовал с солдатами и офицерами. В ряде подразделений состоялись митинги, на которых Климент Ефремович рассказывал о положении на фронтах и пожелал боевых успехов. 9 июля 1942 года дивизия отправилась железнодорожными эшелонами по маршруту Савелово, Шаховская, это Волоколамский район Московской области, продолжая пополняться, и к 1 августа сменила одну из дивизий 31-й армии Западного фронта на участке село Иваньково, поселок Погорелое Городище. На протяжении осени-зимы дивизия вела позиционные бои с противником. В подразделениях обобщался боевой опыт, совершенствовалась выучка. 6 февраля 1943 года немецко-фашистское командование приняло решение о выводе своих войск из Ржевско-Вяземского выступа. Получив сведения о подготовке противника к отходу, 2 марта 1943 года дивизия вместе с соседями начала наступление. В ходе преследования противника 88-я дивизия прошла с боями 160 километров, перекрывая шоссе Минск-Москва. В ходе Смоленской стратегической наступательной операции дивизия освободила десятки сел и деревень Сафоновского, Ярцевского и Руднинского районов Смоленской области. 2 октября 1943 года Смоленская наступательная операция была завершена. 8 октября в числе первых 88-я дивизия вступила на белорусскую землю в Витебской области. В ноябре 43-го года Двигомир Сергеевич Исаков был ранен третий раз. Это произошло во время боев под Доршей. На подступах к Корше, превращенной гитлеровцами в мощный узел обороны на Минском направлении, ими было организовано несколько тактических зон обороны, сильные опорные пункты и узлы сопротивления. Восточный вал, как называли этот оборонительный пояс гитлеровские генералы, считался ими неприступным. В октябре войска 31-й армии, в которую входила 88-я стрелковая дивизия, продвинулась вдоль автострады всего лишь на 5-8 километров. Настолько там шли ожесточенные бои. 14 ноября была предпринята еще одна безуспешная попытка прорвать оборону противника на этом направлении. Вот ранением в боях под Доршей закончился боевой путь Двигомира Исакова. И вот мне кажется, что если бы смоляне в 2013 году больше знали о судьбе Двигомира Исакова, и мы, сотрудники музея, тогда просто поинтересовались бы больше его автобиографией, о его боях на смоленской земле, возможно, и смоляне бы уже немножко по-другому оценивали выставку его работ, которая проходила в городе Смоленске. Ну, хорошо, Анна Сергеевна, а что было дальше, вот после ранения?
Вот как раз после ранения в ноябре 43-го он возвращается в город Иркутск и уже с 44-го года по 48-й год учится в Иркутском областном художественном училище.
Хорошо, а вот какие основные темы, жанровые предпочтения были у Двигомира Исакова?
В первую очередь, конечно, определяющий, ведущий жанр в творчестве этого художника – это пейзаж. И надо сказать, что Двигомир Исаков писал пейзажи Приангарья, писал пейзажи окрестностей, если уж так вот прям сузить этот круг, речки Алха, где он часто бывал на этюдах. И редко, но все же встречаются в его творчестве пейзажи городские. В основном, конечно, он был увлечен именно пейзажем природы. Природу он писал в разных состояниях совершенно. Тут невозможно выделить какие-то его предпочтения сезонные. Мне кажется, что все сезоны ему были подвластны.
А вот как оценивали творчество Двигомира Исакова зрители и, кстати, особенно коллеги?
Надо, конечно, отметить, что признание как художнику Двигомиру Сергеевичу пришло очень не сразу. Когда в конце 90-х годов Изяслав Анатольевич Лившиц организовал ему персональную выставку, очень большую по своему составу, крупную персональную выставку в стенах, кстати, нашего Иркутского художественного музея, галереи сибирского искусства, то эту выставку увидели многие художники, члены Союза художников нашего Иркутского регионального отделения. И именно после этой выставки в 2000 году, уже в таком серьезном возрасте, в возрасте 77 лет, он был принят в Союз художников России. Это, конечно, очень серьезная оценка творчества художника. Но и до этого он показал себя как очень серьезный автор. Он был участником уже с 1955 года многих выставок, в том числе с очень серьезным выставочным комитетом. Это выставки, посвященные Всесоюзному фестивалю молодежи в 1956-1957 годах, и две крупные зональные выставки в 1980 в Барнауле и 1985 году в Кемерово. Но мне хотелось бы и упомянуть о том, как откликалось творчество этого художника в душе обычных зрителей. И, если возможно, давайте я зачитаю несколько отзывов из книги отзывов той самой персональной выставки, которые написали посетители этой выставки в нашем музее. Вот от таких простых, но очень эмоциональных откликов «Боже, какая красота! Очень красиво!» до более таких развернутых отзывов. «С большим удовольствием посетил вашу выставку 3 раза, и, возможно, если позволит время и здоровье, приду и в 4-й. Вот он такой и есть, наш Байкал. Этот ветер, брызги воды, солнце, трава, песок. Как точно подмечено, и названия у работ замечательные. Спасибо. Уважаемый Двигомир Сергеевич, спасибо вам за возможность увидеть всю радужность сибирской природы, теплоту зимы, свежесть лета, поэтичность весны, осеннюю задумчивость. На фоне современной кричащей пестроты реклам глаз и душа радуются в гармонии ваших красок. Спасибо вам большого творческого вдохновения».
Анна Сергеевна, а вот есть ли сегодня произведение Двигомира Исакова в собрании Иркутского областного художественного музея?
До настоящего момента произведений Двигомира Исакова в собрании музея не было. И они появились только сейчас, вот буквально счет на дни, некоторое время назад, мы приняли в дар от Изяслава Анатольевича Лившица несколько произведений Двигомира Сергеевича, 15 его работ.
Ну, я думаю, что нас, конечно, стоит поздравить вот с таким замечательным, конечно, приобретением. А где сегодня, помимо нашего художественного музея, хранятся работы художника Исакова?
Что касается музейных собраний, несколько произведений есть в Музее истории города Иркутска. И в частных коллекциях наибольшая часть произведений, около 400 произведений живописных, хранится в собрании Исаака Анатольевича Лившица.
И вновь я хочу обратиться к запискам Лидии Ивановны Там и ее рассказу о Изяславе Анатольевиче Лившице. «Однажды я решила сама посетить его новую аптеку. Хожу в здание, и опять везде вижу солнечный свет. Он и на полу из толстых плах из некрашенного светло-желтого дерева, и на диванах, креслах, столах. По стенам развешаны картины с видами Байкала в различное время года. Спрашиваю доктора, откуда у тебя столько картин? Чувствуется рука одного мастера». Тот отвечает, что это картины его любимого художника, которого он поддерживает много лет и у которого покупает картины, чтобы потом подарить их городу. Ну вот так Изяслав Анатольевич, как когда-то иркутские коллекционеры и меценаты, и делает, продолжает лучшие иркутские традиции. Ну а теперь давайте поговорим о еще одном подарке нашему музею Изяслава Анатольевича Лившица, о коллекции его авторских книг. Поможет нам в этом главный библиотекарь музея Ирина Павловна Бедулина. Ирина Павловна, сколько всего книг было подарено музею Изяславом Анатольевичем и о чем они?
Изяслав Анатольевич подарил музейной библиотеке всего лишь 32 книги, хотя на самом деле у него гораздо больше произведений. Все это издание самого Лившица, начиная с 1990 года по 2020 годы. По ним, по вот этим книгам, можно даже проанализировать творческий путь автора. Все книги, кроме двух первых, это за 1990 и 1992 годы, которые вышли еще вот в 20 веке, отпечатаны небольшим тиражом от 5000 до 500 экземпляров. Я позже объясню. Это обычный тираж в 21 веке. Так вот, к сожалению, в нашем веке, вот, в котором мы сейчас живем, публикуют такими тиражами книги. В это время распространенность книг ограничена, к сожалению, тем регионам, где они были созданы. В отличие от Советского Союза, когда книги публиковались тиражами с сотнями тысяч и даже миллионными тиражами и распространялись по всей территории Советского Союза. Уже только этот фактор делает современные издания редкими и даже некоторые библиографическими редкостями. Мы знаем, что автор передавал свои книги и в другие библиотеки. Однако наши экземпляры имеют владельческие знаки, дарственные надписи, автографы, некоторые из них такие даже поэтичные.
Вот если среди переданных нам книг издания художники Дегомире Исакове?
Да, вот одна книга, кстати говоря, мне она вот как книговеду нравится по своему оформлению. Эта книга называется «О жизнь, что тебя прекрасней». «О жизнь, что тебя прекрасней», вот так надо говорить. Издана она была в 2013 году в типографии, так называемой, на Чехова, тиражом всего 1000 экземпляров. Это красочный альбом, в котором авторы Лившиц и фотограф Харитонов, Владимир Харитонов, известный фотограф, поместили 197 фоторепродукций картин художника Дегомира Сергеевича Исакова. Издание выдержано в элегантном стиле, ничего лишнего вот в оформлении этого издания. На переплете и форзацах изображения живописных произведений художника. Даже бумага стилизована под холст. Это тоже вот я заметила интересный факт. Фоторепродукции сделаны мастерски, профессионально, выглядят как живые картины. На некоторых даже проглядывает фактура холста. Остается ощущение, что ты побывал на выставке, прямо на живой. Усиливает ощущение этого присутствия в красотах русско-сибирской природы стихи Лившица о лете, осени и зиме. Фактически, эта книга опубликована к 90-летнему юбилею художника, и это, с моей точки зрения, увековечение памяти художника. Вот хотелось бы, чтобы теперь этот великолепный альбом превратился в замечательный научный каталог картин художника Дегомира Сергеевича Исакова.
А вот какие книги Ярослава Анатольевича Лившица произвели на вас наиболее сильное впечатление? Все-таки достаточно большая коллекция поступила к нам в библиотеку музея.
Да, меня потрясли, особенно потрясли две книги Ярослава Анатольевича. Это книга «Все вокруг горит огнем» 2013 года издания. Тоже 1000 экземпляров всего издано. Эта книга просто крик души. Ощущение, взгляд, понимание, возмущение автора, вызванное реальностью окружающего нас сегодняшнего мира. Думаю, что не ошибусь, сказав, что многие наши радиослушатели не раз задавались вопросом, зачем нас травят с экранов телевизоров бескультурьем, агрессией, чудовищным хамством, низменными поступками и чувствами и прочим. Это кому-то надо? И хотя я эти передачи не смотрю, но постоянно задаюсь подобными вопросами. Так вот, в этой книге «Лившица» я нашла созвучие своим мыслям и тревогам, прежде всего за наше молодое поколение. Вот только несколько строчек. «Сколько раз стихи звучали, когда вы экран включали? Нам зачем гостей незваных в дом толкают день и ночь? Чем хотите вы помочь в воспитании поколения? Кроме грязного растления ничего вы не несете». Вот такие вот сильные слова в стихотворной форме я нашла у Ярослава Анатольевича. Вторая книга, которая меня просто потрясла до глубины души своими стихами, это она называется «Не трогайте Россию, ее не покорить». «Не трогайте Россию, ее не покорить». Издана в 2020 году, как сказал автор, он вот к 75-летию юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне. Эта книга производит также сильное душевное потрясение. Она о подвигах людей, героизме, патриотизме и бескорыстии рассказывает стихи автора. И я еще хочу тоже зачитать немножко. Да, я хочу сейчас всех наперед предупредить. Запомните и передайте поколениям. Не трогайте Россию. Ее не покорить. История тому пример, без всякого сомнения.
Замечательные строки. А ну вот среди перечня книг, которые он передал нас, есть книги духовного содержания, духовные стихи. Пожалуйста, расскажите вот об этой серии книг.
Да, с 2000-х годов Изяслав Анатольевич начал издавать сборники своих стихов в Иркутске, серию стихов, которая называется «Живу как есть». Это я хочу сказать о том, что немножко о той книге, которая мне тоже понравилась, и перейду вот к вашему вопросу, если позволите. Вот эту книгу он посвятил своей маме, папе и сестрам. Она такая небольшого формата, очень такая приятная на ощупь, даже можно так сказать, ее можно брать в путешествие и читать эти замечательные стихи. С 2013-2020 годы Изяслав Анатольевич издал серию книг «Жива Россия». Всего я насчитала 18 изданий этой серии. Выдержаны они в одном стиле, тиражом каждая по 1000 экземпляров. Это книги о житиях, прославленных в веках святых в стихотворной форме. И о них вообще-то надо говорить отдельно, наверное, отдельной передачей, потому что это целый пласт, огромнейшая работа автора. Он здесь в стихотворной форме переложил, например, житие Матроны Московской, святой Ксении Петербургской, о Георгии Победоносце, о Николае Угоднике, о святом Пантелеймоне. И, допустим, там еще о Иоанне Кронштадтском, о Серафиме Саровском и обо всех вот этих святых в стихотворной форме написал такие замечательные поэмы. В этих книгах не только поэма опубликованная о каждом этом святом, но и еще и дается исторический материал, который Изяслав Анатольевич очень много поднял, исторического материала, рассказывающего именно вот об этом святом.
Хорошо, а вот как и где можно использовать издания, которых вы сейчас нам рассказали, в работе Иркутского областного художественного музея?
Ну, конечно, это прежде всего выставки. Выставки о пейзаже. Можно использовать книги, вот эти, которые нам подарены. Книги использовать можно на выставках о Сибири, живописных произведениях. У нас это практикуется в музее, когда выставка живописных полотен сопровождается книжными изданиями. Это выставки, конечно, о Байкале. Вот у него есть две замечательные книги о Байкале, сборники стихов. Очень хорошо изданы, великолепно. Конечно, выставки по православной тематике, по иконографии. Но это, естественно, книги можно использовать. У него очень сильные такие образные выражения, и их можно использовать в лекциях, на видео, радио, вот сегодня, на квестах и различных других мероприятиях, которые проводятся музеем.
Вот замечательная коллекция, как книжная, так и живописная, сегодня находится в нашем музее, чем мы гордимся и, конечно, благодарим Изяслава Анатольевича за столь щедрый дар нашему музею. Но вот в заключение нашей передачи я хочу процитировать самого Изяслава Анатольевича. Эти строки я нашла в его книге «Итог прошедших лет волнений и признаний». Книга вышла в нашем городе в 2005 году, и я, конечно, советую нашим радиослушателям, слушателям обязательно ее прочитать. Говорят, добра не делай, врага не наживешь. Нет, неправда. Делай добро всем и всегда. Просто друзей меньше останется. Так это и хорошо. Пусть немного, но настоящее и до конца. Иногда я думаю, что у меня за характер такой. Не желает унижаться и кланяться, мириться и попадать в зависимость. И сам отвечаю себе, что я готов все это делать, если это для всех, для многих, и обязательно это кому-то надо, чтобы посвятить себя людям и делу, чтобы добро несло и радость, чтобы годы не впустую и не бесцельно, чтобы, если что, то памятью отметиться не у всех, конечно, а у тех, кому ты с любовью. Жизнь же ломают властью, чванством, самолюбием и завистью положенцев, которые на гору вначале в связке, как у гордых альпинистов, а потом веревочку с нижними ножом поперек, чтобы легче и одному. Но ведь придет время, сползать придется с горы той, а спускаться куда труднее, да и смотреть-то вниз страшновато, там пропасть. Ведь бессмертие нам не дано, и жить-то хочется, а внизу отчет перед Богом и теми, кого предал, обрезая веревку доверия. Я отдал все, что мог, взяв себе лишь частицу. От дорог и тревог седина серебрится, от труда и забот накопилась усталость, будто жизненный счет предъявила мне старость. Затерялась мечта в дебрях прожитых лет. Впереди суета, забылой ответ. Я творение свои, как итог, оставляю, строчка свечкой горит, доброту прославляя. Кто отдаст, тот найдет. Пусть конец не пугает. Нас у райских ворот добрый ангел встречает. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня о подарках нашему музею известного иркутского доктора, поэта Изяслава Анатольевича Лившица мы говорили с заведующей отделом галереи сибирского искусства Анной Сергеевной Потаповой и главным библиотекарем музея, кандидатом исторических наук Ириной Павловной Бедулиной. Спасибо вам, коллеги, за интересный рассказ.
Спасибо вам.
Спасибо.
А мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.